Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать пятое слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Напомним, остановились на 23-м абзаце, который говорит о том, что не надо интересоваться новостями и в целом делами века сего. Мы о вредности этого дела читали, но вот на некотором недосказанном элементе хотелось бы остановиться. Часть 23-го слова я напомню, что христианин должен понуждать себя непрестанно возноситься пред лицем Господа со всяким молением. Да дарует он вам простоту и детскую невинность, и возьмет от вас противное тому, а именно, все лукавство, бесовскую мудрость, любопытство, самолюбие, злосердечие, ибо все такое истребляет труды тех, которые так действуют. Конец же всего этого. Если человек разумно боится Бога и внимает с покорностью совести своей по Богу, то о всем сказанном научит он сам себя в тайне. Когда же там внутри не будет до молодыки онного, то есть страха Божьего, тогда у такого бедного человека дом, внутренний дом, брошен бывает на произвол, и всякий желающий говорит в нем, что хочет, потому что сердце его не под его состоит властью, а под властью врагов. Мысль Авы Исаии в том, что человек должен сердце свое превратить в жертвенник, на котором умом он всегда возносит молитвенные жертвы Богу. Вместо всего того, что дают нам исследования о делах мира, Авва Исаия предлагает насаждать детскую невинность. Невинность детская предполагает незнание греха мира сего, зла мира сего. Он еще невинный. Говорим мы о каком-нибудь маленьком человеке, то есть предполагая, что он еще не знает то зло, которое есть в мире. И Христос говорит нам, если не смиритесь и не будете как дети, не войдете в Царство Божье. Можно ли сохранить детскую невинность, смотря программу новостей, погружаясь все новости этого мира? Можно ли вернуть детскую невинность, смотря и погружаясь во все новости мира сего? Очевидно, что нет. Так стало быть, важно понимать, чего же мы хотим. Вот сесть на табуреточку перед иконой и лучше перед лицом Бога, как бы себя ставить, и рассмотреть, ради чего я живу оставшиеся мне годы жизни, для чего мне эти годы жизни даровал Господь. И, конечно, бывают и такие служения, и такие обстоятельства, когда человек, ну, должен, скажем, учитель, который рассказывает детям, ведет уроки истории, рукопчествознания, он хочет, не хочет, должен быть в курсе того, что происходит в мире, чтобы рассказывать об этом детям, учить их думать, учить их проверять информацию, учить их размышлять над тем, что происходит, чтобы вырабатывать собственную точку зрения, воспитывая в них гражданскую позицию и так далее. Вот, да и просто вопросы могут задать дети, как относиться к тому или иному явлению, которое происходит. И, конечно, человек, скажем, вот поставлен на это служение, должен интересоваться новостями. Должен им интересоваться, скажем, какой-нибудь губернатор. Разумеется, экономическими новостями должен интересоваться человек, который занимается экономической деятельностью, чем сложнее и обширнее эта экономическая деятельность, тем больше волнуют новости. Это понятно. Но и не про это идет речь. Тут в данном случае все эти новостные вещи входят в сферу профессиональной деятельности человека. Он должен быть компетентным, чтобы профессионально исполнять свое служение, чтобы действительно, используя все в этом мире, приносить своим служением больше порядка, пользы, света, мира, в то, что в этот мир, который его окружает. На то он и поставлен, на служение. Речь идет о том, что чаще всего проблема-то возникает тогда, когда человек любопытствует о всем происходящем в этом мире, хотя это его никак непосредственно не касается и никак не связано с его профессиональной какой-то деятельностью, с какими-то профессиональными компетенциями, что этот человек на самом деле, ну, вовсе он и без этого может прекрасно прожить, но вот ему интересно, любопытно. И вот такому человеку, разумеется, это приносит вред. И по мысли Исаии вред безусловный. Он сравнивает душу этого человека как бы с проходным двором, с коридором. Вот, можно сделать это святилищем, алтарем, куда входишь только ты, священнодействие и умом своим вознося молитвы. Но открывая сердце свое через внимание к новостям для сведения о людях грешных и самолюбивых, которые нам говорят, люди грешные и самолюбивые, про обстоятельства, в которые наполнены грехом и самолюбием, вот, разумеется, мы впускаем все это страстное море к себе в душу. Все эти люди своими, образно говоря, ногами топчутся по нашему сердцу. Своими страстями, своими словами они топчут наше сердце и, разумеется, создать из него снова жертвенник, на котором можно приносить чистую жертву, будет чрезвычайно сложно. Вот примерно так же, как можно служить Богу литургии, если через алтарь будут непрестанно проходить люди и что-то рассказывать. Один прошел, рассказал о том, что происходит в городе Н, другой прошел, рассказал, что происходит в доме номер 2, третий прошел, рассказал о том, что происходит там, в другой стране, и так вот непрестанно происходит, рассказывают, проходят, уходят. Как можно в таком состоянии, в такой храмине, в таком алтаре служить Богу? Это невозможно. То ладно, если они будут хотя бы проходить мимо, а если они будут лезть прямо через престол, где потому что так короче, это будет вообще кощунственно. Но ведь именно это и происходит с нашим собственным сердцем, когда мы его открываем навстречу чужим страстям, чужому греху, чужой гордыне, чужому самолюбию, чужой злобе, тогда, естественно, нас это как-то оскверняет, и мы это всегда замечаем и чувствуем, когда после всего этого пытаемся обратиться к Богу с молитвой. По мысли Авва Исаии, единственный, кто может охранить дом от подобного, это страх Божий, который стоит на страже нашего сердца и как раз не допускает входить в это сердце всему тому, что может это сердце осквернить, что может этому сердцу повредить. То есть примерно страх Божий исполняет ту же самую функцию, какую исполнял и всегда, и в древности, когда на какой-нибудь правоверный иудей должен был сначала исследовать, а что же ему такое предлагают вкусить, а можно ли это вкушать или нельзя ли это вкушать, не осквернит ли его поедаемая пища. Конечно, не в пище дело, Господня земля и все, что наполняет ее, а в том, чтобы человек научился блюстись в этом мире, внимать, что происходит, не все принимая внутрь себя, не всякую информацию, не всякое слово, не всякий образ, а откровенно расслабляться и подставлять свое сердце под воздействие многих страстей и грехов множества людей, это, конечно, есть бесстрашие перед Богом, и такой человек, несомненно, и по мысли Авы Исаии, терпит урон. 25-й абзац 5-го слова. «Кто живет с отцом или братом своим, пусть не совещается ни о чем с кем-либо из посторонних, но о всем с тем, кто живет с ним, в этом мир и послушание. Пусть каждый, кто читает или слышит этот 25-й абзац 5-го слова, каким-то образом постарается применить это слово к собственной обыденной своей действительности. Жена ли, муж ли, сын ли, дочь ли, родитель ли, неважно кто, брат, сестра, племянник, тетя, дядя, с кем мы сейчас живем, кто по обстоятельствам промысла Божьего является сегодня человеком, разделяющим кров, разделяющим крышу дома, с кем мы на сегодняшний момент живем под одной крышей, делим один обеденный стол и живем вот в рамках одного ограниченного пространства. И каждый пусть, соразмерив свою ситуацию, применить эти слова к себе. Люди, очевидно, живущие в одном доме, живущие под одним кровом, тем более, хотя и не обязательно, тем более, когда они являются семьей, муж, жена с детьми, с родителями, то они должны во всем держать совет. В этом мир и послушание. Буквально как в нашей русской пословице или приговорке, которую говорят обычно у истоков этой семьи, когда эта семья образуется, люди говорят: «Совет вам да любовь». Вот, это стало присказкой, как всякая присказка, приговорка, как всякая пословица. Она давно стала фразеологизмом, и люди говорящие, люди слышащие не обращают внимания на то, что значат слова, которые произносятся. Но вот это слово «совет» да «любовь». «Совет» – это значит, когда каждый из ныне становящихся супругов держит с другим совет. И, конечно, скажем, многие, ну, скажем так уж, излишне, не по разуму, ревностно охраняющие какую-то преимущественность мужского положения в семье, они думают о том, что все в семье должно быть по их воле. Ну, вообще-то, в принципе, да. Если эта воля рождается в совете с супругой, с женой. Конечно, есть вещи, где, может, совет этот и не нужен, но вообще-то хорошо его держать. И даже вот отрывок апостольский, который начинается, читается на венчании, там говорится, начинается он со слов: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». И вот это совет, он элемент очень важный, конституирующий нормальную жизнь человеческого общежития. И вот на эту простую, как принято говорить, элементарную вещь здесь и указывает Авва Исаия. Если мы вспомним жизнь известных нам замечательных людей, которые смогли создать замечательную семью или управиться с большим домом, или там стяжать что-то в монастырской жизни, мы видим, что они держали совет скажем, вот классический библейский сюжет – это как Авраам советуется с Сарой. И буквально там даже Бог говорит: «Сделай так, как велит тебе жена твоя, госпожа твоя Сара». Он так не обращается, госпожа. Конечно, вот все это улетучилось из нашей жизни. Мы боремся, как два непримиримых борца, перетягивая одеяло друг на друга, у кого больше и кому теплее. А вопрос-то решается именно в совете. Совет спасает семью от всех всевозможных, самых разных трудностей. Не только семью, любое человеческое общежитие. Когда взрослые, живущие там люди, они научились держать совет. Они научились спрашивать чужое мнение. Да сам факт, что кто-то спрашивает мнение моего, живущий рядом со мной, уже подвигает нас к некоему совместному проживанию, совместному делу, где учитывается мое мнение, где на меня обращают внимание. Если все делается без совета, то такая ситуация приведет только к конфликту, и человеческое общежитие разрушится. Но если это 4 посторонних человека, проживающие в студенческом общежитии, ну, может быть, невелика потеря. А если дело касается семьи, да еще имеющих детей, потеря будет очень великая и очень страшная. Не случайно, скажем, в 132-м псалме, очень коротюсеньком, но необыкновенно вот, содержательным, необыкновенно ярким по своим вот, образом, который он создает, псалом говорит, что есть добро, что есть хорошего, что есть прекрасного в этом мире. Ну вот как бы вопрос такой риторический. Ну что удивительного, что прекрасного, что замечательного в этом мире. И сам псалом отвечает, когда братья живут вместе. Это как мира, сходящая на броду Аронь, сходящая на меты одежды его. То есть, когда братья живут вместе, вот что самое прекрасное в этом мире. Когда разные люди, или чужие, или родные, живут вместе, и у них совет и согласие. И это, говорит псалом, подобно миру, сходящему на Аарона. То есть той самой благодати, которая делает человека первосвященником. То есть псалом сравнивает благодать, получаемую первосвященником, с благодатью, которая изливается на людей, живущих вместе. А вместе можно жить только по одному принципу, когда люди советуются друг с другом, держим совет. У нас, конечно же, на первом месте «я», мое собственное «я», а это, разумеется, и неразумно, и, разумеется, тем более не по-христиански. И пусть каждый может спросить себя, а вот ты сам-то бы хотел жить вместе с человеком, который видит только «я», свое собственное «я», который держит только свою волю и на все остальные воли не обращает ни малейшего внимания. Каждый из нас бы хотел жить с таким человеком. Неважно, это речь идет о 4 годах в студенческом общежитии или о человеческой жизни с мужем или с женой. Кто бы из нас захотел таким жить? Да даже и дети, вырастая, они не могут выносить такого состояния, когда, в принципе, понимают, что до их мнения, до их воли, до их желаний никому нет никакого дела. Дальше мы обращаемся к 31-му слову, 31-му абзацу 5-го слова. Оно длинное, даже очень длинное, но я его прочитаю, оно важно. Это очень замечательное свидетельство. Когда живешь с братьями, и не находишь упокоения по каким-либо причинам, или по причине рукоделия, или по причине связности, то есть тесноты жизни, или по причине покойности жизни, то есть люди подвига не несут, или по причине невозможности терпеть встречаемые неприятности, или по причине уныния, или потому что желаешь убезмолвиться, то и жить безмолвным, и тебе люди не нужны, или потому что не можешь нести иго подчинения, или потому что не имеешь возможности делать то, что тебе желательно, или потому что не имеешь всего потребного тебе, или потому что желаешь утеснить себя большими лишениями, или потому что немощен и не можешь нести труда, который приходится тебе нести, или вообще, какая бы ни была причина, побуждающая сердце твое отойти от них, смотри, не соглашайся отойти, не сбрасывай иго и не уходи с печалью, или не убегай скрытно в чувстве оскорбления, или в то время, когда внутри тебя в силе пребывает укор им и охуждение их, когда ты внутри чувствуешь ими недовольство, готов их внутри всячески поносить, ругать, укорять и считаешь их вообще никуда не годными людьми, не вспомнив по причине покрывшего тебя озлобления на них о братстве твоем с ними, но паче поищи для сего времени мира, чтобы сердце твое покойно было, куда бы ты ни отошел, охуждение же их на себя взвали, и ни в чем не осуждай, братья, с коими жил. Не слушайся врагов твоих, если они будут внушать тебе приложить благодеяние братьев в злодеяние, чтобы избежать укора самому себе и укором брата твоего покрыть свой собственный. За это пойдешь ты от руки врагов своих там, где обоснуешься на жительство. Вот это последнее надо как бы прокомментировать, не совсем понятно. То есть, если все-таки ты решил уйти, и остаться тебе там нет никакой возможности, то не уходи тогда, когда ты чувствуешь гнев, злобу на них, когда ты их ненавидишь, когда ты прям вот их грехи, их глаза, их грехи, их злоба, их гнев, их несправедливость стоят перед твоими глазами, вот в этом состоянии не уходи. Если уж действительно уходить, то уходи тогда, когда ты чувствуешь мир и спокойствие. То есть пока все бурлит в тебе, не уходи. Если то есть смысл простой, то есть тебе просто раздражает, и ты ушел. Ты должен разумно взвесить, это полезно тебе или вредно тебе. Ты правда не можешь этого терпеть. Это правда разрушает тебя или созидает тебя. Ты должен разумно это взвесить. И вот если ты не можешь разумно мыслить, ты весь раздражен, в этом состоянии не уходи. Это будет ошибкой, и ты потерпишь урон от ненавидящих тебя врагов спасения твоего. Но может быть ситуация, когда действительно уходить надо, и ты разумно это взвесил. Вот тогда дождись, когда будет мир на душе. Тогда и уходи. Но куда бы ты ни ушел, никогда, даже в страшном сне, в кошмаре, никогда не посмей сказать о братьях, с которыми ты жил, плохо. Никогда не скажи про них худого слова. Никогда. Иначе опять-таки потерпишь урон. Разумеется, это касается, скажем, даже случаев дружбы, приятельства, жизни в рамках студенческого общежития. Или, как часто нынче бывает, там студенты или уже закончившие высшее учебное заведение снимают какие-нибудь большие квартиры на несколько человек, там четырехкомнатную квартиру на 4-5 человек, или примерно в таком виде, когда совершенно разные чужие люди должны жить вместе. Ну вот не сложилась жизнь, надо переехать, снять другое жилье. Хорошо, снимай, но не уноси из этого дома обиду на этих людей. И когда уйдешь, никогда не говори о том, как плохо и несправедливо поступали люди, с которыми ты жил прежде. Это разрушит твою жизнь. Это погубит тебя. И дальше мы увидим, вообще это свидетельство очень замечательное, но главное, что мы можем уже сейчас здесь сказать, это в том, что уже обратить внимание одно вот на первый важный момент этого свидетельства. Пусть никто никогда не думает, что где-то, когда-то были монастыри, в котором людям жилось замечательно, хорошо, и все вокруг были такие удивительные христиане, что была просто райская жизнь и Божья благодать всех окружала. Всегда люди оставались людьми. Всегда монастыри были местом, где концентрировалась брань. Линия фронта проходила там. И, разумеется, было много людей, которые падали, которые не могли справиться со страстностью своей природы, которые поддавались искушениям зла. И идеальных мест не было никогда, ни в какое время, ни в каком месте, ни при каких святых.